Александр Кронос. Возвышение Меркурия. Книга пятая. Глава первая. Искрили крохотные молнии, что ветвились на кольчугах обоих японцев. В воздухе зависла изморось. Кристина обратила воду в ледяное крошево. Сама девушка с растерянным видом замерла на месте, держась руками за разодранное платье, которое чуть не упало на пол. Белья на ней, естественно, не оказалось. Единственная причина, по которой японка не продолжила расправу — когти сандала. Ястреб пробил ее защиту и успешно рассек одежду самой азиатки. Правда, почти сразу кубарем полетел назад, отброшенный ударом активной защиты. Но теперь это отродье бездна отступило назад, оглядываясь по сторонам и снимая с себя ножны, в которых покоился длинный меч. Вылетев к этой компании, я замер между Кристиной и парочкой азиатов. Бросил взгляд на послушницу. «Прикройся, сконцентрируйся, наблюдай». Та подтянула разорванное платье, собирая его на груди, а японка уставилась на меня, растягивая губы в хищном оскале. «У твоей шлюхи неплохие сиськи, дворянчик. Повезло». Ее собственное платье уже сошлось по месту разрыва, так и не соскользнув с плеч. Ткань была вшита какое-то бытовое плетение. А внутри меня на момент колыхнулась ярость. Она говорила про «мою послушницу», по сути, оскорбляла лично меня. Мьёльнир мрачно пискнул, предлагая немедленно обрушиться на ее артефакты, а потом отправить сандала за мозгом азиатки. Мысль была соблазнительной. Но демонстрировать один из своих основных козырей в зале, который набит одаренными, это, возможно, не самая лучшая идея. «Прошу вас успокоиться, господа. В чем причина конфликта?» Справа появился граф Муравьев-Амурский, и оба японца на момент повели глазами в его сторону. Потом смертная кивнула на Кристину. «Эта бесстыжая распутная девка врезалась в моего мужа, облила его соком и облапала, а потом не захотела приносить извинения. Я требую возмездия, казни или поединка, если она из аристократов». Судя по отличному знанию местного языка и практическому отсутствию акцента, она была тут частой гостьей. В отличие от мужчины, который явно не слишком понимал, о чем сейчас идет речь, да и вообще выглядел отстраненным. Секунду я колебался. Потом решил, что ситуация в любом случае закончится схваткой. Довольные глаза генерал-губернатора говорили о стопроцентной подставе. Не знаю, на что именно он рассчитывал. Наверняка ведь слышал ночные новости о родовой крепости Ореховых. Но в любом случае, раз так, нет никакого смысла сдерживаться. Не глядя на хозяина дома, я обратился к стоящим напротив смертным, на их родном языке. «Ты оскорбила члена моего рода и меня, теперь ты должна умереть». Глаза японки удивленно расширились, но через секунду она уже нахмурилась и ответила на своем же языке. «Говоришь по-нашему? Какой образованный северный варвар! Умных людей всегда убивать приятнее». Как только она договорила, справа снова послышался уверенный голос графа. «Если вы хотите сражаться на дуэли, предлагаю вам обсудить условия и переместиться на лужайку. Поединок без согласования протокола я буду вынужден считать обычной дракой, со всеми вытекающими последствиями». Сложно сказать, какой именно смысл он заложил в последней фразе, но японка, злобно глянув на меня, сразу же развернулась и зашагала в сторону. Я же оглянулся на Кристину, которая так и прикрывалась обрывками платья, яростно сверкая глазами, и повернулся к графу. «Моей спутнице понадобится новая одежда». Тот отвесил неглубокий кивок, а через пару секунд один из слуг набросил на плечи девушки пиджак, который с себя же и снял. На смену разорванному платью это не тянуло, но на то, чтобы отыскать в гардеробе что-то более подходящее, явно требовалось время. А пиджак точно лучше, чем ничего. Сотни шагов, и мы оказались на зеленой лужайке заднего двора. Слуги убирали расставленные столики, а вокруг быстро собирались зеваки. «Какие условия устроят обе стороны?» Муравьев взирал на нас с таким видом, как будто дуэль на приеме — это для него абсолютно привычное дело. Хотя, как знать, может, так оно и есть. Среди зрителей появился Келлер, раздвинувший пузом парочку старушек, и я усмехнулся ему, вынудив генерал-губернатора отвести глаза. Потом перевел взгляд на японку. «Бой до смерти с переходом трофеев во владение победителя». Граф кашлянул и странно посмотрел на меня. А вот сама азиатка снова продемонстрировала оскал. Смерть или потеря сознания. Если проигравший выживет, то становится рабом победителя. Хозяин особняка чуть помедлил, как будто ожидая от нее продолжения. Осознав, что его не будет, уточнил. На территории империи запрещено рабство. Азиатка щелкнула пальцами. Как это нет? Вот это ваше. Личный контракт служения и возврат долга. Пусть проигравший заключит такой, а вы скрепите договор. Патриций превосходно владел своей мимикой, но вот в его глазах на момент мелькнуло раздражение. Я еще раз оценил противницу. Судя по ядрам и энергетическому каркасу, почти добралась до ранга мастера. Артефактов на японке тоже было немало. Правда, ни одного, в котором содержалась бы энергия человеческих душ, что несколько радовало. Опасение внушал только черный браслет на ее правой руке. От него тянуло незнакомой, но древней силой. Точно не божественного происхождения, ее бы я узнал. Но вещица была каким-то образом связана с изначальными расами. Впрочем, на моей стороне были два божественных спутника, а внутри имелась искра, пусть и в усеченном виде. Для победы над одиночным противником этого должно хватить. Сандал закликотал, напоминая, как его отшвырнуло после прорыва кольчуги. Тут он был прав, защитные артефакты японки сильно отличались от всего, что я видел ранее. Обычная сила, никак не связанная с мертвыми душами, но сами схемы создавались с расчетом на противодействие кому-то вроде ястреба. Тем не менее он прорвался. Без дополнительных вливаний силы, что значило, скорее всего, пробьется повторно, особенно если я подкреплю его атаку таликой божественной мощи. Хотя спутников я предполагал задействовать только в самом крайнем случае. Слишком много любопытных глаз вокруг. Взгляд графа сместился ко мне, приобретая вопросительное выражение, и я ответил кивком. Согласен. Не знаю, зачем мне такая тупая и бешеная прислуга, но пусть будет. Вдруг получится обучить. Азиатка слегка наклонила голову, буравя меня взглядом. А сука Абе никогда не станет чьей-то рабыней. Со стороны Муравьева донеслись тихие слова о том, что личный контракт служения не является рабством, но их перекрыл мой голос. Ты просто не видела, какую я тебе будку подготовил. Будешь в восторге, а, сука? Среди гостей раздались смешки, вслед за которыми послышалось яростное шипение, а какому-то юнцу и вовсе дали подзатыльник. Потом установилась тотальная тишина. Похоже, эту азиатку опасались настолько, что предпочитали молчать, чтобы не дать ей повод обвинить кого-то в оскорблении рода. Сама японка яростно скривила лицо и, обнажив клинок, влила в него изрядную порцию силы. Настолько, что сталь засверкала от оказавшейся внутри мощи. Покосившись на граф, рыкнула. «Можно уже начинать?» Тот отошел к толпе, а его воины быстро уложили на землю артефакты, которые образовали что-то вроде кольца. Когда закончили, господин ударил печатью, и над лужайкой поднялся мощный купол. А снаружи донесся голос Муравьева. «Пусть победит сильнейший!» Видимо, это и было сигналом к началу схватки. В следующую секунду японка обрушилась на меня настоящим вихрем ударов. Клинком она владела виртуозно, и техника сильно отличалась от тех, к которым я привык. Тем не менее, мне удавалось сдерживать напор. Когда наши мечи столкнулись в первый раз, по ее лицу скользнуло недоумение. А после того, как я отразил уже пятый по счету удар, азиатка не выдержала. «Откуда у тебя столько силы, червяк? Почему твой меч еще цел?» Времени на ответ она не дала. Вместо этого засыпала меня ударами печатей. Целый поток оттисков. Самых разных, но одинаково мощных. В этом плане азиатка нисколько не сдерживалась. Кольчуга подрагивала, но я успешно купировал атаки божественной силой. Как только чужие плетения соприкасались с защитой, разрывал их в клочья, не давая шанса нанести урон. Спустя несколько десятков ударов лицо японки исказилось от ярости, и она, наконец, остановилась. Я же усмехнулся, смотря ей в глаза. Перед началом схватки она была полностью уверена в своей победе. Это точно не было пустой бравадой. Так что перед тем, как идти в контратаку, я хотел увидеть все, на что способна смертная. И она смогла удивить. Небольшой всплеск силы, и черный браслет на ее правой руке с легким щелчком развернулся, превратившись в змейку. А через мгновение та перешла в призрачное состояние. Точно так же, как умели мои спутники. В голове немедленно замелькали мысли. Сандал снаружи барьера. Пробить сможет, но есть риск, что тот потухнет. Не подходит. Остаются чистая божественная мощь и Мьёльнир. Нужно выбрать. И сделать это быстро. Все это пронеслось в разуме буквально за доли секунды. А потом я отдал мысленную команду, и каменный браслет на моей правой руке растворился в воздухе. Мьёльнир не стал мудрствовать и тоже обернулся змеей, устремившись на перерез атакующей твари. Когда он перехватил ее в паре метров от кольчуги и вцепился призрачными клыками во вражескую тушку, я чуть расслабился. Прямой контакт позволил идентифицировать противника. И если сначала я сделал безумное предположение, что смертные смогли освоить создание божественных спутников, то теперь стало ясно, что это не так. Обычный разумный конструкт, который способен маскироваться и располагает каналом связи с хозяйкой. А еще может проскочить через защиту цели и нанести по ней удар. Например, на секунду материализоваться внутри черепной коробки. Ему даже силу использовать не обязательно. Но против Мьёльнира у этой змейки никаких шансов не было. Сначала конструкт японки извернулся и тоже ударил в ответ зубами. Далеко не сразу осознал, что это бесполезно, его укусы не наносят никакого урона. Сложно прокусить каменную плоть, особенно если в нее непрерывно вливается энергия. Когда до противника дошел этот простой факт, спутник уже изменил свою форму. На момент растекся в пространстве, облепив змею со всех сторон. А потом вернул себе прежнюю структуру. Мало того, что полностью блокировал вражеский конструкт, так еще и отсек канал связи. Глаза японки расширились. Сейчас она смотрела на меня, как пытающийся соблазнить вакханку фавн, который внезапно обнаружил рядом поигрывающего дубиной сатира. Я же весело улыбнулся, краем глаза наблюдая, как Мьёльнир тащит трофей в карман моих брюк. Места там, пожалуй, будет маловато, но другого варианта, чтобы укрыться от чужих глаз, сейчас не было. «Ну что, теперь поиграем?» Азиатка ощерила зубы и, снова влив в меч силы, бросилась вперед. Только в этот раз я не стал изображать партнера по тренировочному поединку, а ответил. Влепил сразу несколько печатей, скопировав их из ее же арсенала. Добавил в каждую по капле божественной силы, и кольчуга азиатки разом просела практически наполовину. Она сразу же добавила мощи, но чуть растерялась и пропустила удар мечом, который заставил ее защиту замерцать. Следующее касание клинка рассекло платье на правом плече, оставив царапину. Асука перешла в атаку, осыпая меня градом ударов и что-то сдавлено рыча. Зря она так. Воину можно выпускать свою ярость только в одном случае, если он на 100% уверен в победе. И даже тогда лучше перестраховаться. Еще один удар печатью. Снова из ее собственного набора. Оттиск, который, как я понимал, должен был разрушить кольчугу противника. Надежнее было бы использовать собственное плетение, но вокруг было не меньше сотни патрициев, которые внимательно наблюдали за схваткой. Уверен, солидная часть из них старательно фиксировала в памяти все используемые приемы, не говоря уже о самом графе Муравьеве. На этот раз я тоже добавил божественной мощи. Даже чуть больше, чем раньше. Как итог, девушка слегка согнулась, схватившись за район солнечного сплетения, а ее кольчуга практически исчезла. Один быстрый укол клинком, и защита пропала полностью. Противница попыталась нанести ответный удар, но я ударил ее другим оттиском, заставив ее замереть на месте со сведенными болью мышцами. Несколько взмахов меча и рассеченное на части платье спало вниз, обнажая подтянутое тело. Сандал продемонстрировал мне ехидную усмешку Кристины, а я прижал острие клинка к горлу японки. «Сдаешься?» Та скосила глаза на клинок, который до сих пор держала в правой руке, и попыталась накинуть на себя кольчугу. Не вышло. Мой меч был настолько щедро напитан силой, что вязь лопнула, не успев сформироваться. Не знаю, на что она вообще рассчитывала. Единственная возможность выставить защиту — это уничтожить мой клинок при помощи формируемой кольчуги. Учитывая нашу схватку, очевидно, что это невозможно. Девушка скрипнула зубами и тихо прошипела на родном языке. «Род Абе отомстит за меня!» Еще не договорив, начала движение правой рукой. Видимо, собиралась спровоцировать меня на рефлекторный удар, который оборвал бы ее жизнь. Но вместо этого я снова обрушил на нее печать, после чего выкрутил из руки оружие и, пережав сонную артерию, подождал, пока Асука осядет на траву. Развернувшись к наблюдавшему за поединком графу, взмахнул левой рукой. «Бой окончен. Победа!» Муравьев задумчиво посмотрел на японку, что пластом лежала около моих ног. Подождал еще пару секунд и все же снял защитный купол. Пока Патриций объявлял притихшим гостям, что дуэль завершена и победителем стал Василий Афеев, Сандал показал мне улепетывающего Келлера. Жирный генерал-губернатор едва ли не бежал, спеша добраться до своего автомобиля на парковке перед домом. А я прикидывал, не прикончит ли его прямо сейчас. Не знаю, как этот жалкий сын циклопа договорился с японцами, но в том, что столкновение было организовано именно им, я не сомневался. Впрочем, если разделаться с ним немедленно, то на его месте окажется неизвестный мне смертный. Если Келлер уже получил пару внушений и теперь подумает, прежде чем повторить попытку моей ликвидации, то новое лицо подобным опытом обременено не будет. Сбоку от меня выросла фигура японца, который скептически осмотрел фигуру лежащей на лужайке жены, прикрытую остатками платья. Откусив кусок пирожного, который держал в руках, глянул на меня. «Предлагаю выкуп в 500 тысяч рублей. Прямо сейчас». Я отрицательно качнул головой, а тот пожал плечами. «За то, чтобы забрать обратно, я возьму дороже. Подумайте». «Это точно ее муж? Если да, то у меня только что появились вопросы к Японскому институту брака». Не дождавшись от меня ответа, смертный доел пирожное и, сделанный скорбью, вздохнув, ушел. Правда, смотрел он при этом на меня, а не на супругу, что заставило слегка задуматься. Впрочем, через пару секунд стало не до того. Гвардейцы Муравьева принесли браслеты-блокираторы силы и надели их на японку. Потом ту перенесли в помещение особняка, где привели в чувство. Процедура заключения личного контракта прошла в какой-то спешке, как будто граф хотел как можно быстрее избавиться от нас обоих. Суть была проста. Смертная давала присягу, завязанную на ментальную установку. Любое невыполнение моего приказа причиняло ее разуму боль и заставляло страдать. А попытка убийства хозяина привела бы к немедленной смерти. Плетение использовал сам Муравьев-Амурский. Он надзирал за дуэлью и утверждал условия, так что сомнительная честь обратить японку в рабыню тоже выпала ему. Что интересно, от нее даже не требовалось добровольного подтверждения условий. Блокираторы, данные перед поединком обещания, позволяли обойтись без этого. От меня было необходимо лишь косвенное участие. Находиться рядом, чтобы проводящий процедуру одаренный смог указать на мою персону в качестве хозяина. Формально использовался термин «покровитель», но фактически это было полноценное рабство, куда более изощренно жестокое, чем в Риме. Когда все было закончено, Муравьев прозрачно намекнул, что нам бы пора возвращаться в имение. Так что спустя пару минут мы вышли под накрапывающий в вечерних сумерках дождь. Кристина в новом платье, которое я одолжила Лизе, с довольным видом шла позади японки. Та же мрачно плелась впереди, одетая в простые штаны и холщовую рубаху. Ничего иного прислуга графа не предложила. Руки были все в тех же браслетах-блокираторах, которые граф предложил считать подарком. Плюс еще и стянутой за спиной веревкой. По той простой причине, что сразу после завершения процедуры Асука попыталась убить одного из слуг Патриция. А тот объяснил, что любой урон, нанесенный человеком, что находится в личном служении, приравнивается к прямому действию его покровителя. «Убей, азиатка, кого-то, и вина за ее действия ляжет на меня». Поэтому после того, как она загрузилась на заднее сиденье внедорожника, я еще и ноги ей связал для надежности, а подумав, добавил кляп в рот. Учитывая обидчивость смертных, простыми словами тоже можно создать смертельные проблемы. Закончив, уселся рядом с Кристиной, спустя несколько секунд мы уже покидали территорию поместья. Когда внедорожник миновал ворота, Сандал показал мне картинку. Какой-то юнец стоял между двух высоких стен кустарника, совсем рядом с особняком. Он показался мне знакомым, и я приказал ястребу подлететь ближе. Рассмотрев лицо смертного, изрядно удивился. Повернул голову к Кристине. «Притормози, надо кое-кого забрать». Девушка удивленно выгнула брови, но впечатала ногой педаль тормоза. Я же слегка опустил стекло автомобиля и на всякий случай, набросив кольчугу, прокричал. «Не меня случайно ждешь?» Юноша испуганно дернулся, но потом проломился через кустарник и, прикрывая лицо от дождя, присмотрелся. Узнав меня, сразу же бросился вперед. Глядя, как он бодро несется повязкой от воды земле, я уточнил. «Средний ряд, Измайлов, задний уже занят». Сокурсник рванул на себя дверь и, влетев в машину, громко захлопнул ее. Бешено глянув на меня, сверкнул глазами. «Едем, за мной могут следить».